Беседа 74. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемери, яко зиждите гробы пророческие и красите раки праведных, и глаголите: «Аще быхом были во дни отец наших, не быхом убо общницы им были в крови пророк». Глава 23, стихи 29 и 30. Первое. Христос говорит: «Горе книжникам и фарисеям!» Не потому, что они строят гробницы и осуждают отцов своих, но потому, что как в первом случае, так и в притворном осуждении отцов своих они поступают хуже их. А что осуждение их было притворное, об этом говорится у Луки, где они называются сообщниками отцов, потому что они строят гробницы. «Горе вам, яко зиждите гробы пророк, отцы же ваши избиша их, убо свидетельствуете и соблаговолите делом отец ваших, яко тии убо избиша их, вы же зиждите их гробы». Евангелие от Луки, глава 11, стихи 47 и 48. Здесь Христос осуждает их намерение, с каким они строили. Именно они строили гробницы не в честь убитых, но как бы хвалясь убийством и без опасения, чтобы свидетельство и память о такой их дерзости с течением времени не погибли вместе с разрушившимися памятниками. Строили гробницы, воздвигая великолепные здания, как бы трофеи, и тем показывали, что они поставляли для себя славу в преступлении отцов своих. Действительно, как бы говорит Христос, настоящие дерзкие ваши поступки показывают, что и это вы делаете с таким же намерением. Хотя вы, говорит он, под предлогом обвинения отцов ваших и говорите противное, то есть, что мы не были бы сообщниками их, если бы жили в те дни, но явно с какой мыслью вы говорите это. Потому-то Христос, обнаруживая это намерение, так объясняет его. «Сказав, глаголите, аще быхом были во дни отец наших, не быхом убо общницы им были в крови пророк, присовокупил, тем же сами свидетельствуете себе, яко сынови есте избивших пророки». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 30 и 31. Но какое преступление быть сыном убийцы, если этот сын не участвует в намерении отца? Никакого. Отсюда очевидно, что Христос говорит им это для того, чтобы дать знать об участии их в злодеянии отцов их. Это доказывают и следующие слова, которые он присовокупил: «Змея, порождение ехидного». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 33. Как ехидны по смертоносному яду уподобляются родившим их, так и вы уподобляетесь отцам вашим по убийству. Далее, обнаружив их намерение, неизвестное для многих, он подтверждает слова свои будущими дерзкими их поступками, о которых все будут знать, сказав: «Тем же сами свидетельствуете себе, яко сынови есте избивших пророки», и тем самым дав знать, что он говорит об участии их в злодеянии и что они притворно говорили «не быхом убо общницы им», присовокупил: «И вы исполните меру отец ваших». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 32, не давая этим повеления, но только предвещая будущее, именно убиение его самого. Таким образом, обличив их и показав лживость слов, которые они говорили в защиту себя, именно что мы не были бы их сообщниками, в самом деле те, которые не удержались от убиения Господа, как бы пощадили рабов, усиливает после этого речь свою, называя их змеями и порождениями ехидниными, и продолжает: «Как убежите отсюда гиенны», отваживаясь на такие дерзкие поступки и отрекаясь от них и скрывая свое намерение. Далее, обличая их еще с большую силою иначе, он говорит: «Ас пошлю к вам пророки, и премудры, и книжники, и от них убиете, и распните, и биете на сонмищах ваших». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 34. А для того, чтобы они не сказали, что, хотя мы и распяли Господа, однако удержались бы от убийства рабов, если бы жили в то время, говорит: «Вот, я посылаю к вам рабов и самих пророков, но вы и их не пощадите». Это говорит Христос для того, чтобы показать, что нет ничего странного, если его убьют сыны в убийстве, обманах, коварстве и дерзких поступках, превышающие отцов своих. Кроме того, он показывает, что они и чрезмерно тщеславны, когда они говорят, что если бы мы жили во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их. Говорят это по тщеславию и мудрствуют только на словах, а на деле поступают совершенно наоборот. Змея, порождение ехидного, то есть злые дети злых отцов и еще злее их. Христос показывает, что они отваживаются на гораздо большие злодеяния и в жестокости превосходят даже отцов своих, хотя и хвалятся, что они не поступили бы так в подобном случае. И действительно, они оканчивают и довершают злодеяния. Те умертвили пришедших в виноградник, а эти убили и самого сына, и тех, которые звали на брак. Это еще говорит Христос и для того, чтобы отдалить их от родства с Авраамом и показать, что от этого нет никакой пользы для них, если они не будут подражать делам его. Потому и присовокупляет: «Како убежите отсюда гиенны, подражая отцам своим в таких дерзких поступках». Здесь он привел им на память и обличительную проповедь Иоанна, потому что и он так называл их, и напоминал им о будущем суде. Далее, так как ни суд, ни гиенна нисколько не страшили их, частью потому, что они не верили, а частью потому, что это представлялось в отдаленном будущем, то он обличает их настоящими случаями и говорит: «Сего ради, се аз пошлю к вам пророки и книжники, и от них убиете и распните, и убиете на сонмищах ваших. Якода приидет на вы всяка кровь праведно проливаемая на земли, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, его же убийсти между церковью и алтарем. Аминь, глаголю вам, яко приидут вся сия народ сей». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 34 по 36. Второе. Смотри, сколько Христос предостерегал их. Он говорил: «Вы осуждаете отцов ваших, говоря, что не были бы сообщниками их, и этим немало пристыжал их. Далее говорил: вы, осуждая их, поступаете еще хуже их, и это также достаточно было, чтобы посрамить их. Наконец, говорит, это не останется без наказания, и тем самым наводит на них величайший страх, напоминая им о гиенне. Но так как до гиенны было далеко, то Христос представляет им настоящие бедствия и говорит: «Яко приидут народ сей, вся сия». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 36. С наказанием соединил Христос и величайшие бедствия, сказав, что они понесут наказание тяжелее всех. Но ни от чего не сделались они лучшими. Но если кто спросит, за что же они терпят наказание тяжелее всех, я сказал бы за то, что более жестоко и хуже всех поступают, и ничем из прежде бывшего не вразумились. Уже ли ты не слыхал слов Ламеха? От Ламеха отмстися 77-ю. Бытие, глава 4, стих 24, то есть «Я достоин больших наказаний, чем Каин». За что же? Ведь он не убил брата. За то, что не вразумился тем примером. То же самое говорит Бог в другом месте. «Отдаяй грехи, отец, на чада, до третьего и четвертого рода ненавидящим меня». Исход, глава 20, стих 5. «Не потому, чтобы кто-нибудь из них нес наказание за чужие проступки, но потому, что после многих грешников и притом наказанных они не сделались лучшими, но подобно им предавались греху, а потому и достойны того, чтобы им терпеть одинаковые наказания». Но смотри, как кстати Христос напомнил им об Авеле, показывая, что и это убийство было сделано по зависти. Итак, что вы теперь можете сказать? Или вы не знаете, что потерпел Каин? Разве Бог оставил без внимания случившееся? Не подверг ли он его жесточайшему наказанию? Уже ли вы не слыхали, что потерпели отцы ваши, избившие пророков? Не преданы ли они были бесчисленным мучениям и наказаниям? Как же вы не сделались лучшими? Но для чего мне говорить о наказаниях отцов ваших и о том, что они потерпели? Ты, который произносишь осуждение на отцов своих, почему хуже их поступаешь? Вы сами произнесли приговор, что злых зле погубит. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 41. Какое же извинение будете иметь, отваживаясь на такие дерзновенные проступки, после такого приговора? Но кто этот Захария? Одни считают его за отца Иоаннова, другие — за пророка, а иные — за другого какого-то священника, имеющего два имени, которого Писание называет и Иодаем. Ныне принято считать, что речь идет о сыне первосвященника Иодая. Вторая книга Паралипоменон, глава 24, стихи 20 и 21. Обрати внимание и на то, что это было сугубое злодеяние. Они не только убивали святых, но еще и в священных местах. И произнося эти слова, Христос не только устрашал их, но и утешал учеников, показывая, что и праведники еще прежде их тоже терпели. Устрашал же их предсказанием, что как те были наказаны, так и они понесут жестокое наказание. Потому и учеников своих называют пророками, мудрыми и книжниками, снова отнимая этим у иудеев всякий предлог к оправданию. «Теперь, — говорит он, — вы не можете сказать, что я посылал из язычников, и оттого вы впали в соблазн. Вас довело до этого то, что вы убийцы и жаждете крови. Поэтому он и сказал прежде, что я пошлю пророков и книжников. И все пророки обличали их в том же, говоря, что они кровь с кровью мешают и что они мужи кровей». Книга пророка Осии, глава 4, стих 2. Вот почему Бог и требовал принесения крови в жертву себе, показывая, что если в бессловесном так дорога кровь, то тем более в человеке. Поэтому он и говорит Ною: «Я отмщу за всякую кровь пролитую». Бытие, глава 9, стих 6. Можно найти бесчисленное множество и других доказательств на то, что Бог запрещает убивать. Потому Бог не повелел есть и чего-нибудь удушенного. О, как велико милосердие Бога, который, хотя и знал, что иудеи никакой не получат пользы, однако исполнял свое дело. «Посылаю, — говорит он, — хотя и знаю, что они будут убиты». Таким образом, иудеи и здесь были обличены в том, что напрасно говорили: «Мы не были бы сообщниками отцов наших». И эти умерщвляли пророков в синагогах и не почитали ни самого места, ни достоинства лиц. Они умерщвляли не простых людей, но пророков и мудрых, чтобы не быть обличаемыми от них. Под именем же пророков Христос разумеет апостолов и их преемников, потому что многие пророчествовали. Потом, желая увеличить страх, говорит: «Аминь, аминь, глаголю вам, вся сия приидут народ сей», то есть все это я обращу на ваши головы и отмщу жестоким образом, потому что тот, кто видел многих согрешающих и не вразумился, но сам поступал так же, и не только так же, но и гораздо хуже, должен подвергнуться гораздо более тяжкому наказанию, чем те. Подобно тому, как если бы он захотел, то получил бы для себя громадную пользу и сделался бы лучшим благодаря множеству примеров в других, точно так же, не исправившись, становится достоин большого наказания за то, что имел много случаев к вразумлению себя от людей, прежде согрешивших и уже наказанных, но без всякой для себя пользы. Третье. Вслед за этим Христос обращает речь к городу, желая таким образом вразумить слушателей, и говорит: «Иерусалиме, Иерусалиме». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. Что значит это сугубое воззвание? Это голос милосердия, сострадания и великой любви. Как будто предлюбимую женщину, которую постоянно любили, но которая презрела любившего ее и через то заслужила наказание, он оправдывается, когда намерен уже был поразить казнью. То же делает он и через пророков, когда говорит: «Ирекох, обратися ко мне и не обратися». Книга пророка Иеремии, глава 3, стих 7. Сделав такое воззвание к Иерусалиму, Христос исчисляет совершенные им убийства. «Избивый пророки, и каменьем побивая и посланные к тебе, калькраты восхотех собрать и чада твоя, и не восхотесте». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. Защищая от преступлений против него, он говорит, что «и всем этим ты не отвратил меня от себя и не отклонил великого благоволения моего к тебе. Напротив, я хотел и не однажды или два раза, но многократно привлечь тебя. Калькраты, — говорит он, — восхотех собрать и чада твоя, якоже собирает кокош птенцы своя под криле и не восхотесте». Этими словами он хочет показать, что они всегда отдалялись от него по причине грехов. Сравнением же изъявляет свою любовь, потому что эта птица горячо любит своих птенцов. Такое сравнение пророков с крыльями везде и в песне Моисея, и в псалмах означает особенное смотрение и попечение. «Но не восхотесте, — продолжает он, — се оставляется дом ваш пуст». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 38, то есть чужд моего покровительства. Итак, сам он прежде покровительствовал им, поддерживал, хранил их. Сам он и наказывает их всегда. И теперь угрожает он наказанием, которого они всегда чрезвычайно страшились, так как оно указывало на полное нарушение их гражданского быта. «Глаголю бо вам, яко не имати мене видите отселе, донде же речете благословен гряды во имя Господне». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 39. И это голос любви пламенный, сильно влекущий их не прошедшими только, но и будущими событиями. Так как здесь он говорит о будущем дне – своего второго пришествия. Но что? Неужели они с этого времени не видали Его? Говоря от селе, Он указывает не на этот самый час, но на все время, которое протекло до Его страдания. А так как они всегда обвиняли Его в том, что Он богопротивник и враг Богу, то Он и убеждает их любить Себя тем, что показывает свое единомыслие с Отцом и свое присутствие в пророках, а потому и употребляет те же самые слова, какие и пророк. Этими же самыми словами Он предвещал и воскресение, и второе пришествие Свое, давая разуметь даже и самим неверующим, что тогда они, несомненно, поклонятся Ему. Но как Он указал на это, предсказывая многое будущее? Именно что пошлет пророков, что их будут убивать, и даже в самых синагогах, что сами они потерпят крайние бедствия, что дом останется пустым, что они подвергнутся ужасным несчастьям, каких прежде никогда и не было. Все это для самых бессмысленных и упорных могло быть ясным указанием на Его второе пришествие. Спросим их, не посылал ли Он к ним пророков и мудрых? Не убивали ли они их в синагогах? Не оставлен ли дом их пустым? Не постигли ли род этот все наказания? Все это очевидно, и никто не будет спорить. И подобно тому, как сбылось все это, так сбудется и последнее Его предсказание, и тогда, без сомнения, они покорятся Ему. Но это нисколько не послужит им в оправдание, так же, как и всем, которые будут раскаиваться тогда ввиду разрушения их государства. Поэтому, пока есть время, будем делать добро. Как для иудеев не будет тогда никакой пользы от прозрения, так и нам не принесет тогда пользы наше раскаяние в нечестии. Так и кормчему ничего не остается более делать, когда от его нерадения корабль погрузится в море, и врачу после смерти больного, но каждому из них надобно прежде все обдумать и сделать, чтобы не подвергнуться никакой опасности или стыду. После же все бесполезно. И так и мы, когда больны, призовем врачей и сдержим деньги и приложим все старание, чтобы, освободившись от болезни, быть потом здоровыми. И какое мы обнаруживаем попечение о рабах наших, когда они бывают больны телесно, такое же обнаружим и о себе самих во время болезни души нашей. Мы к самим себе ближе рабов, и души наши – лучше тела их. Но, несмотря на это, мы едва ли прилагаем и такую же заботу о душе. Если же мы ныне не будем этого делать, то после смерти не будем в состоянии ничем оправдать себя самих. Четвертое. И кто же будет так жалок, скажешь ты, чтобы не приложил такого же попечения о душе? Это-то и удивительно, что мы так невнимательны к самим себе, что пренебрегаем собою более, нежели рабами. Когда рабы больны горячкою, мы призываем врачей, отделяем особую комнату и заставляем повиноваться предписаниям врачебной науки. И если они не родят о себе, мы принимаем меры более строгие и представляем стражей, которые не позволяли бы им делать то, чего бы хотелось. И если ухаживающие за ними скажут, что нужно приготовить дорогое лекарство, мы соглашаемся. Если приказывают что-нибудь, мы слушаемся и платим деньги им за их предписание. Когда же мы сами бываем больны, а мы больны всегда, то не призываем ни врача, ни денег не издерживаем, но так нерадимо душе, как бы о враге каком и неприятеле. Это я говорю не в укоризну заботливости о рабах, но желая показать, что по крайней мере такое же старание мы должны прилагать и о нашей душе. Но как же это делать, скажет кто-нибудь? Покажи свою больную Павлу, призови Матфея, пошли за Иоанном. Узнай от них, что должно делать с таким больным. Без всякого сомнения, они скажут и не утаят ничего, ведь они не умерли, но живы и могут говорить. Но душа твоя не чувствует того, что она одержима горячкой. Ты принудь ее и пробуди в ней рассудок, призови к ней пророков. Этим врачам не нужно платить денег. Они не требуют награды ни за свои труды, ни за лекарства, ими приготовляемые. Кроме дел милосердия, не принуждают тебя ни к каким издержкам. Во многом даже сами помогают тебе. Так, когда заставляют соблюдать воздержание, избавляют тебя от излишних и неуместных издержек. Когда научают трезвости, обогащают тебя. Видишь ли искусство врачей вместе с здоровьем, доставляющих и деньги? Прибегни же к ним и узнай от них свойства своей болезни. Так, ты любишь деньги, жаждешь богатства, как больные горячкою воды холодной. Послушай, что они советуют. Как врач говорит тебе, если удовлетворишь свое желание, погубишь себя, и то случится с тобою, так и Павел. Хотящие богатитеся, впадают в напасть и сети дьявола, и в похоти многие несмысленны и вреждающие, я же погружаю человеки во всегубительство и погибель. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 9. Но ты нетерпелив? Слушай же, что говорит он. Еще мало елика-елика гряды приидет и не укоснит. Послание к евреям, глава 10, стих 37. Господь близ, ни о чем же пицитеся. Послание к филиппийцам, глава 4, стихи 5 и 6. И опять приходит образ мира сего. Первое послание к коринфянам, глава 7, стих 31. Этим он не приказывает только, но и утешает подобно врачу. И как эти последние вместо холодной воды придумывают дать что-нибудь другое, так и Павел дает другое направление желанию. Ты, говорит он, хочешь обогащаться? Обогащайся добрыми делами. Стремишься собирать сокровища? Не запрещаю. Только собирай их на небесах. И подобно тому, как врач говорит, что холодная вода вредна для зубов, нервов, костей, так и Павел более кратко, он любит краткость, но зато гораздо яснее и сильнее сказал: «Корень всем злым — сребролюбие есть». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. Чем же должно пользоваться? Он говорит и об этом. Довольством вместо любостяжания. «Есть же снискание велие, — говорит он, — благочестие с довольством». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 6. «Если же ты нетерпелив и жаждешь большего, и не решаешься оставить все излишества, то и такому больному, — сказывает он, — как нужно ими пользоваться, чтобы радующиеся о стяжании были яко же не радующиеся, а имущие яко не содержащи, и требующие мира сего яко не требующи». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 30 и 31. Видишь ли, что он предписывает? Хочешь ли, представлю тебе еще и другого врача? Я готов. Эти врачи не похожи на врачей телесных, которые взаимными своими спорами часто губят больного. Они не таковы. Они заботятся о здоровье больных, а не о собственной славе. И так не бойся, что их много. Один во всех вещает — Учитель Христос. Пятое. Смотри, вот приходит еще другой и резко говорит о твоей болезни, или лучше, его устами говорит сам учитель. Не можете Богу работать и мамоне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Скажут, пусть так, но как же это может быть? Как нам отказаться от своего желания? И этому здесь можно научиться. Каким же образом? Слушай, что говорит он. Не скрывайте себе сокровищ на земли. Иде же черви тлят лит, иде же татие подкопывают и крадут. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 19. Видишь ли, как он указанием на место и истребителей отклоняет от этой земной страсти и устремляет тебя к небу, где ничто не истребляется? Если, как бы так говорит он, будете собирать богатство там, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, то и болезнь эту отразите, и душе доставите величайшее богатство. Сказав это, он представляет и пример для вразумления тебя. И как врач, устрашая больного, говорит, такой-то, напившись холодной воды, погубил себя, так и он приводит богатого, который, будучи болен и желая жизни и здоровья, не мог получить этого по страсти к любостяжанию, но отошел ни с чем. Затем другой евангелист указывает еще на другого богача, горящего в пламени, и не имеющего даже и капли воды. Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. Потом, показав, что эти заповеди легки, Христос сказал: «Воззрите на птицы небесные». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 26. Но, будучи снисходителен, он не дозволяет и богатым отчаиваться. «Невозможное у человека, — говорит он, — возможна суть у Бога». Евангелие от Луки, глава 18, стих 27. «Хотя и богат ты, но все еще может исцелить тебя этот врач. Впрочем, он не запрещает обогащаться, но не велит быть рабом денег и предаваться любостяжанию. Как же можно спастись богатому? Все стяжание свое делая общим для нуждающихся, как поступал Иов, изгоняя из души пристрастие к большему и ни в каком случае не приступая пределов необходимого. После того представляет тебе и мытаря, который, несмотря на то, что был одержим сильную горячкою любостяжания, скоро избавился от этого недуга. Евангелие от Луки, глава 5, стих 27. Кто корыстолюбивее мытаря? Но и он сделался человеком нелюбостяжательным, повинуясь предписаниям врача. Таковы были у него ученики, которые, будучи одержимы такими же, как и мы, болезнями, скоро выздоравливали. И каждого из них он нам представляет в пример, чтобы мы не приходили в отчаяние. Посмотри на этого мытаря. Обрати еще внимание на другого начальника мытарей. Он обещался раздать вчетверо более против всего насильственно им приобретенного имения и половину из своего собственного, чтобы принять Иисуса. Евангелие от Луки, глава 19, стих 8. Но ты слишком распален страстью к деньгам? Считай принадлежащее всем как бы за свое. «Больше, нежели ты ищешь, — говорит он, — даю тебе, отворяя для тебя домы богатых по вселенной. Иже оставит отца, или матерь, или села, или дом, старицею приимет». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. Таким образом, не только получишь весьма много, но и совершенно утолишь эту сильную жажду и будешь переносить все легко, не только не заботясь об излишнем, но часто отказывая себе в необходимом. Так Павел алкал и был доволен этим более, нежели когда ел. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 11. И подвижник, получив венец за свои подвиги, не решится предаться бездействию и праздности, равно как и купец, получивший прибыль от торговли на море, не захочет уже оставаться в бездействии, так и мы. Если вкусим должным образом от духовных плодов, будем почитать уже за ничто все настоящее, увлекаясь как бы некоторым сладким упоением, желанием будущего. Итак, вкусим, чтобы освободиться от суеты настоящих благ и достигнуть будущих, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.